слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дело бывшего пятигорского мэра, обвиняемого в гибели 5 человек, закрыто. Исторические реконструкции и социальная работа. Опыт Голландии. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Убийство журналистки «Новой газеты» Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден в интервью моему коллеге Даниле Гальперовичу. Данила сейчас в студии, я передаю ему микрофон.
Добрый день, и это было достаточно обширное интервью, в котором первый вопрос, который я задал Рене ван дер Линдену, был следующий. На прошлой неделе он получил письмо организации «Репортеры без границ», в котором эта организация и еще 12 тысяч человек, в том числе известные общественные деятели и политики, настаивали на международном расследовании убийства Анны Политковской. Какова же была реакция председателя ПАСЕ?
This is an underlining of the concern.
Это письмо лишь подчеркивает ту озабоченность, которую испытывает множество людей за пределами России по поводу убийства Анны Политковской. Совершенно необходимо осудить это убийство. Я уже сделал это сразу после того, как стало известно об этой трагедии и заявил о необходимости серьезного расследования. По последним сведениям, полученным мною от российской стороны, официальные лица в России подходят к этому убийству серьезно. Я надеюсь, что убийца будет найден и понесет наказание в соответствии с законом. Известно, что на прошедшей неделе члены Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы рассматривали очень многие темы, готовясь к январской сессии Ассамблеи. Господин председатель, будет ли убийство Анны Политковской рассматриваться Парламентской Ассамблеей Совета Европы в ближайшее время? Мы решили на заседании Бюро Ассамблеи, состоявшемся в прошедшую пятницу в Париже, что на январской сессии ПАСЕ будет специальная дискуссия об угрозе для работы журналистов и для свободы прессы. И в рамках этой дискуссии мы будем говорить и об убийстве Анны Политковской. Я уже сообщил об этом генеральному секретарю организации «Репортеры без границ» и сказал, что на Бюро Ассамблеи мы уже обсудили и общий план этих специальных дебатов, намеченных на январь. Известно, что Рене ван дер Линден, председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы, намерен в январе посетить Москву и встретиться со многими российскими официальными лицами, в том числе перед январской сессией Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Отчасти эти встречи могут быть связаны с бюджетом ПАСЕ, но будет ли подниматься тема убийства Анны Политковской в связи с этим письмом в беседах Рене ван дер Линдена с российскими властями?
I have already done this. Not only in a public statement, just after the assassination.
Я поднимал эту тему не только, как я уже сказал, в своем заявлении сразу после убийства, но и в своем обращении к форуму о будущем демократии, который прошел осенью в Москве. Я жестко осудил это убийство и потребовал от российских официальных лиц провести глубокое расследование того, что произошло. Я также собираюсь быть в Москве во вторую неделю января. И я намерен прийти к журналистам «Новой газеты», где работала Анна Политковская. В прошедшие выходные в России прошел запрещенный, правда, марш памяти погибших журналистов. Российские власти разрешили демонстрацию памяти погибших журналистов, но пройти по улицам и продемонстрировать свою озабоченность тем, что в России гибнут сотрудники масс-медиа, не дали. Этот марш состоялся несмотря на запрет. Как вообще председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы относится к положению журналистов и состоянию свободы масс-медиа в России?
We will follow this, of course, very closely. And we just finished the Russian presidency.
Мы будем следить за этим очень внимательно. Только что закончилось председательство России в Комитете министров Совета Европы. И в течение этого председательства Россия говорила о своей приверженности ценностям Совета Европы. Мы ожидаем, что эти заявления будут соблюдаться, когда речь заходит о свободе высказываний и развитии свободы прессы. Это важно для каждой страны-члена Совета Европы, чтобы этот краеугольный камень демократического общества, одна из основных ценностей Совета Европы, была в центре внимания не только руководства Совета Европы, но и в странах, которые в него входят. То, что произошло с Анной Политковской, беспокоит многих людей во многих странах. И я надеюсь, что российские представители смогут, в конце концов, выяснить, что же произошло. Это было эксклюзивное интервью председателя парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линдена для Радио Свободы. Я должен добавить, что я задал еще один вопрос Рене ван дер Линдену, вопрос об убийстве Александра Литвиненко. Насколько этот вопрос, эта проблема будет, может быть, будет подниматься на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Председатель ПАСЕ сказал, что он четко разделяет два этих случая, и также, отвечая на вопрос об Александре Литвиненко, сказал, что, во всяком случае, в случае с Анной Политковской, для него абсолютно ясно, что это убийство плотно связано с вопросом о свободе масс-медиа в России. Что же касается случая с Александром Литвиненко, то Рене ван дер Линден подчеркнул, что, по его мнению, британские спецслужбы располагают очень серьезным оборудованием и квалифицированными следователями для того, чтобы расследовать это убийство, и пока связывать два этих происшествия лично он не берется. Можно сейчас уже сказать, что январская сессия парламентской ассамблеи Совета Европы будет, и надо сказать, не в первый раз для России не то чтобы очень приятной. Кроме вопроса о состоянии безопасности журналистов и свободы прессы, на этой сессии будут обсуждаться вопросы российско-грузинских отношений, случаи, когда ученые осуждались по шпионским делам, а также давит ли Россия на Запад с помощью своей политики в области энергоносителей, существует ли политическое давление в этой области. По всем этим вопросам, в том числе и по вопросу об убийстве Анны Политковской, будут не только дебаты, но и подготовлены постановления. То есть парламентская ассамблея Совета Европы вынесет свое решение. Кирилл?
Спасибо, Данила. Наш корреспондент Данила Гальперович только что познакомил вас с содержанием интервью с председателем ПАСЕ Рене ван дер Линденом. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение исков жителей чеченской столицы Бороздиновской к Министерству обороны России. Во Владимирской области военная прокуратура расследует причины гибели солдата срочной службы Никиты Павлова. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение добиваться проведения досрочных выборов. Иракский «Красный полумесяц» прекратил работу в Багдаде после вчерашнего похищения более чем 20 сотрудников организации. В Вашингтоне сегодня официально вступит в должность новый министр обороны США Роберт Гейтс. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». Эти новости, статьи, публицистика, аналитические статьи, интервью, а также, конечно же, вещание, интернет-вещание, все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Слушайте и читайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Очередные неутешительные новости из Ирака. Вчера похитили более 20 сотрудников иракского «Красного полумесяца». Уверен, что американская пресса по-прежнему оставляет Ирак в центре своего внимания.
Да, вы совершенно правы, Кирилл. Ирак продолжает оставаться главной темой американских газет. Вашингтон Таймс рассматривает в своей редакционной статье возможные последствия поспешного вывода американских войск, в пользу чего, похоже, склоняется политическая элита, считающая, что поражение в Ираке неизбежно и, возможно, для США предпочтительнее покинуть Ирак. Вашингтон Таймс пишет: те, кто выступает против присутствия американских войск в Ираке, упускают из виду те серьезные и сопутствующие обстоятельства, которыми чреват ход событий в случае, если США не смогут стабилизировать Ирак. Полномасштабная гражданская война будет не только гуманитарной катастрофой для Ирака, но и грозит затронуть соседние страны, что уже имело много раз место в истории региона в прошлом веке. Палестина в 29-м, 47-м и по сей день, Иордания в 70-м, 71-м, Ливан в 75-м, 90-х. Гражданская война, по самым скромным подсчетам, пишет Washington Times, лишит крова дополнительно тысячи людей, кто станут легкой добычей рекрутов-джихадистов. Хизбаллах и Аль-Каида возникли большей частью именно как результат гражданских войн. Гражданская война в Ираке может втянуть соседние суннитские страны – Саудовскую Аравию, Турцию, Кувейт и Иорданию, и, конечно, не обойдется без участия шиитских Ирана и Сирии. Развитие событий в Ираке может последовать модели Югославии 90-х годов, когда сербы объявили войну Словении, Боснии и Герцеговине и Хорватии, и кризис распространился на мусульманское население Косово и Македонии. Было бы непростительно делать вид, что уход из Ирака будет иметь мало или вообще не будет иметь никаких неблагоприятных для человечества последствий, не говоря уже о геополитической катастрофе для Соединенных Штатов, заключает свою редакционную статью Washington Times.
Давайте продолжим международные темы. Что еще интересного, любопытного в газетах?
Редакционный комментарий газеты «Лос-Анджелес Таймс» – своего рода прощание с уходящим в конце месяца с поста генерального секретаря ООН Кофи Ананом. «Лос-Анджелес Таймс» пишет: будучи американским проектом, ООН была учреждена по инициативе президента Трумэна и нашла себе дом в Нью-Йорке, организация непопулярна в консервативных кругах. Считается, что ООН и ее генеральный секретарь контролируются Соединенными Штатами. Это совсем не так или так, но в очень незначительной степени, пишет Лос-Анджелес Таймс и продолжает. Один из парадоксов заключается в том, что хотя ООН и пытается отдаляться от Соединенных Штатов, ценности ООН те же, что и у Соединенных Штатов. Мы имеем в виду позицию по правам человека, демократии и законности. А для того, чтобы наша международная политика была успешной, нам нужно поддерживать легитимность Организации Объединенных Наций. Несмотря на неприязненное к себе отношение, вызванное отказом генерального секретаря поддержать позицию США по таким вопросам, как ввод войск в Ирак или состав комиссии по правам человека, Анан чаще всего поддерживал инициативы США. Его приверженность борьбе за права человека обещает повлечь за собой изменения в организации, и если они произойдут, это будет его самым значительным наследием. Бан Ги Мун, его преемник, поступит разумно, если пойдет по его стопам. Я познакомилась с выдержками из редакционной статьи газеты «Лос-Анджелес Таймс».
И в завершении обзора, как обычно, давайте поговорим на неполитические темы. Что любопытного вы отобрали сегодня?
Редакционный комментарий газеты «Нью-Йорк Таймс» посвящен проблеме распространения вируса иммунодефицита и малярии в Африке. В статье говорится, в журнале Science, наука, ученые делятся результатами своих исследований в кенийском городе с 200-тысячным населением, где высокий уровень обоих заболеваний. Исследователи обнаружили, что в комбинации оба заболевания увеличивают число заболевших СПИДом на 8%, а малярией на 13%. Заразившиеся СПИДом и в придачу заболевшие малярией проходят через период, в течение которого в их крови сильно увеличивается процент содержания ВИЧ-инфекции, что удваивает их вероятность заразить партнера СПИДом. Больные иммунодефицитом также легче заражаются малярией. Важный вывод из этого таков. Предохраняя больных СПИДом от заболевания малярией, мы также сокращаем распространение ВИЧ-инфекции. Этот вывод должен вызвать больше заинтересованности в борьбе с малярией, на борьбу с которой всегда жалели денег и которую обделяли вниманием. Доноры, помогающие борьбе со СПИДом, вызывают мало интереса к улучшению системы здравоохранения в Африке в целом. Выказывают мало интереса. Важный урок, извлеченный из нового исследования, таков. С обоими заболеваниями нужно бороться, и делать это необходимо одновременно. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила и представила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Информационную программу «Время свободы» продолжит острая российская тема. Неожиданно завершилось уголовное дело против бывшего мэра Пятигорска Игоря Тарасова, который обвинялся в совершении ДТП, в результате которого погибли 5 человек. Суд в Ставрополье принял решение закрыть дело. С соответствующим ходатайством обратились родственники погибших. С подробностями наш корреспондент Лада Леденева.
Мировое соглашение, подписанное в понедельник бывшим главой Пятигорска Игорем Тарасовым с истцами, стало полной неожиданностью для всех, кроме заинтересованных сторон. Как сообщили в объединенной пресс-службе Ставропольских судов, родственники погибших в дорожно-транспортном происшествии сами ходатайствовали перед судом о прекращении дела. Они пояснили, что Игорь Тарасов, цитирую, принял деятельное участие в их судьбе, показал себя порядочным человеком и загладил причиненный вред. Каждому из них в счет возмещения ущерба была выплачена сумма в 1 000 000 рублей, поэтому они полностью примирились с подсудимым, конец цитаты. Преступление Тарасова было квалифицировано судом как среднетяжкое. Согласно статье 76 Уголовного кодекса России, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней степени тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред, пояснили в суде. Игоря Тарасова обвиняли в совершении ДТП, в котором погибли 5 человек. В ночь на 23 августа этого года в Кочубеевском районе края его Toyota Land Cruiser выехала на встречную полосу, где столкнулся с «Жигули-девяткой», водитель и 4 пассажира которой, в том числе и одна женщина, погибли. Виновник происшествия скрылся, оставив 2 пострадавших, которые были еще живы, в беспомощном состоянии. В тот же день Игорь Тарасов был госпитализирован с сотрясением мозга, но не в ближайшую больницу Кочубеевского райцентра или Ильиномыска, а в одну из больниц Ставрополя, куда его доставил мэр этого города Дмитрий Кузьмин. По официальной версии, он случайно в 2 часа ночи проезжал мимо. Первоначально виновником дорожно-транспортного происшествия называли личного водителя Игоря Тарасова. Горько утверждал, что не помнит, кто именно находился за рулем в момент аварии. Якобы на протяжении пути они неоднократно сменяли друг друга. Однако следствие установило, что за рулем был именно Игорь Тарасов, и его автомашина двигалась с превышением скорости. Ему были предъявлены обвинения по статьям «Нарушение правил дорожного движения», «Повлекшее по неосторожности смерти 2 и более лиц» и «Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии». Напомню, бывший советник Рамзана Кадырова, 37-летний Игорь Тарасов, был назначен на должность главы администрации Пятигорска 31 июля этого года. По решению городской думы с ним был заключен трудовой контракт сроком на 5 лет. Однако 28 октября он без объяснения причин сложил в себя полномочия. Лада Леденева для радио «Свобода», Ставропольский край.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема, хотя, конечно, тема эта касается экономической, социальной ситуации во всей России. В Санкт-Петербурге предприниматели продолжают протестовать против политики городских властей, которая приводит к сворачиванию малого бизнеса и наступлению так называемых сетевых монополистов. По мнению Александра Мишина, заместителя председателя Совета Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Опора России», в городе не делается ничего для того, чтобы развивать малый и средний бизнес. С Александром Мишиным побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
В Петербурге уже больше года продолжаются протесты малых предпринимателей против политики городских властей. Почему люди протестуют?
Потому что ситуация практически никак не решается. Вся забота о малом бизнесе существует только на словах. И предприниматели вынуждены идти на протестные акции, потому что по-другому власть их не слышит. Степень эффективности я, конечно, не могу сказать, какая, но то, что существуют протестные акции, это все-таки заставляет городскую власть каким-то образом хотя бы признавать, что еще не все в порядке, ну и пытаться делать хотя бы какие-то формальные шаги в сторону малых предпринимателей.
Проходят встречи какие-то с чиновниками? Какие это шаги?
Встречи с чиновниками, обещание создать программу магазинов шаговой доступности. О ней говорится с лета, но на сегодняшний
день. Уже давно, да, достаточно.
Но ее нету на сегодняшний день.
Это только петербургская ситуация?
В разных городах ситуация, конечно, разная. Это зависит от городской власти, Ну и от федеральной тоже, потому что на сегодняшний день у нас нет внятной и последовательной политики поддержки развития малого предпринимательства. То есть есть заявления, есть проекты каких-то законов, но четкой и грамотной политики в этом направлении не проводится. Руководство «Опоры России» предлагало и другие организации сделать развитие малого предпринимательства, потому что это основа экономики, пятым национальным проектом. Ну, как бы возражение это не встречает, но и как бы особой поддержки тоже. Ну, а вот если брать наш город, то поскольку у правительства города четкая направленность на крупный бизнес, то естественно, что малому бизнесу здесь делать нечего. А все ограничивается пустыми заверениями в заботе и поддержке.
Глава организации «Опора России» заявил о том, что предприниматели вместе с Генеральной прокуратурой будут бороться с коррупцией.
Малый бизнес, да и не только малый, а вообще все предприниматели, эту коррупцию ощущают каждый день на себе, потому что практически каждое разрешение, каждая проверка – это не повод соблюдения каких-то установленных законом норм и правил, а это повод со стороны чиновников вымогания денег. Поэтому ситуация сегодня с коррупцией совершенно недопустимая, и это как бы парализует деятельность государственного аппарата, потому что чиновники заботятся в первую очередь о своем кармане, уже потом обо всем остальном. Ну и поэтому, если ситуация не изменится, то неизвестно, куда придет страна.
В 2006 году была принята программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Петербурге на 2006-2008 годы. Каковы ее результаты?
Да там можно практически по всем пунктам пройтись, то есть программа просто не работает. Ликвидация административных барьеров, их не меньше, а больше становится. Участие в госзаказе, если, значит, было на начало 2006 года 0, а на конец 2008 года планируется там 48% или 30%, там я уж не помню. Год прошел, а ВОЗ и ныне там. Скажем, по налогообложению тоже никаких нет изменений. По взаимодействию с правоохранительными органами, другими контролирующими структурами, чтобы ограничить их пристрастное воздействие, тоже ничего не сделано. Ну, скажем, какие-то вот пиар-акции, да, они проводятся. Ну, а больше-то по кредитованию тоже ситуация достаточно печальная. Какой раздел не возьми, в общем-то, реальных-то успехов нету.
Спасибо. Мы беседовали с Александром Мишиным, заместителем председателя Совета Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России».
С Александром Мишиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В 9 часов вечера по Москве сегодня, после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Одна из главных тем – выставка работ классика московского концептуализма художника Виктора Пивоварова в Москве. 9 часов вечера по Москве, после новостей, эфир «Свободы», радиожурнал «Поверх барьеров». Не пропустите. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Этот день в истории Радио Свобода», новости высоких технологий, очередная история Запада и Востока. На этот раз из Нидерландов, но сейчас в Москве 18 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в интервью с «Радио Свобода» сообщил председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден. В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение исков жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Они требуют возмещения ущерба, причиненного действиями военных в ходе спецоперации в июне прошлого года. Тогда один человек погиб, 11 бесследно исчезли и сгорели несколько жилых домов. Во Владимирской области военная прокуратура расследует причины гибели солдата срочной службы. Рядовой Никита Павлов был обнаружен на посту с тяжелым огнестрельным ранением и умер по дороге в госпиталь. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение добиваться проведения досрочных выборов. Аббас заявил об этом в Рамаллахе на переговорах с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В секторе Газа сегодня утром вновь прошли столкновения между сторонниками Хамаса и Фатх, несмотря на договоренность о перемирии. Иракский «Красный полумесяц» прекратил работу в Багдаде после вчерашнего похищения более чем 20 сотрудников организации. В Вашингтоне сегодня официально вступит в должность новый министр обороны США Роберт Гейтс. На многосторонних переговорах по северокорейской ядерной программе, возобновившихся сегодня в Пекине, КНДР потребовало снять санкции, введенные против нее ООН и США, и построить реактор на легкой воде для развития северокорейской энергетики. Иран намерен перевести свои расчеты на мировом рынке с доллара США на евро. Правительство Ирана отдало соответствующее распоряжение Центральному банку. В Великобритании арестован подозреваемый в убийстве 5 проституток. 37-летний мужчина был арестован сегодня утром у себя дома в окрестностях города Ипсвич, где были совершены убийства. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах «Свобода» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 18 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
18 декабря 2004 года. Программа «Поверх барьеров». Последний год Второй мировой войны. В конце 44 года армии союзников удалось выйти к франко-германской границе по Рейну. Немцы готовили контрнаступление, которое началось 16 декабря в Арденнах, в небольшом бельгийском горном массиве. Рассказывает Марина Ефимова.
Американцы подошли к последней линии немецкой обороны в Европе, так называемой линии Зигфрида.
Несмотря на приближающуюся зиму, настроение союзников было оптимистичным. Большинство солдат и офицеров надеялись, что к Рождеству война в Европе закончится.
Так описывает ситуацию историк и актер Патрик О'Нил в документальном фильме «Битва клином».
Гитлер ждал со дня на день чудо-оружия, которое под дулами пистолетов готовили его ученые и инженеры. Скоростных истребителей, ракет, ядерных бомб. Стараясь выиграть время, он составил план контрнаступления в Арденнах, который даже его собственные генералы прозвали «последним безумием Гитлера».
Одну из главных ролей в провале наступления в Арденнах, пишет историк Строссен, сыграло искусство и сообразительность младших офицерских чинов. Искусно используя свои небольшие артиллерийские батареи, американские подразделения оттягивали на себя немецкие силы, пока не превратили все наступление из лавины в кашу.
По мнению американского историка Штроссена, одним из факторов, обеспечивших победу союзников, было то, что генерал Эйзенхауэр быстро реагировал на локальные ситуации. Все подкрепления были посланы вовремя и дошли по назначению. Особенно это касается дивизии генерала Джорджа Паттона, посланной на помощь дивизии генерала Энтони Макалифа, осажденного немцами в городе Бастонь.
Осада и защита Бастони стала одним из центральных эпизодов Арденской битвы. Генерал Паттон применил на практике свое фантастическое знание военной истории, в данном случае нормандских походов Вильгельма Завоевателя. Он повел танки не главными, а проселочными лесными дорогами, теми самыми, по которым водил свои армии Вильгельм.
Это был один из самых успешных маневров американской армии во Второй мировой войне.
Гитлер поднял всю Германию на свою защиту. Рядом с солдатами под дулами гестаповских пистолетов дрались старые рабочие, школьники, голодные перебежчики из сталинского лагеря, калеки, преступники. А главный преступник разыгрывал из себя Фридриха Великого. Он начал заведомо безнадежное контрнаступление в Арденнах, стоившее 39 тысяч убитых его армии и 19 тысяч армии американцев.
На Восточном фронте, в ответ на просьбы союзников, маршалы Конев и Жуков начали массированное наступление. Радио «Свобода», 18 декабря 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории Второй мировой войны, истории Радио Свобода перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания «Русский стандарт» приобрела за 3 миллиона долларов домен vodka.com. Компания вышла на американский рынок в 2005 году и намерена продвигать на нем свои продукты. Сегодня «Русский стандарт» контролирует 2/3 продаж водки высшей ценовой категории в России, сообщает агентство «Рейтер». О самых дорогих доменных именах рассказывает Владимир Губайловский.
Трехмиллионный vodka.com оказался среди самых дорогих доменов мирового интернета. Но есть и дороже. Домен diamond.com был куплен компанией, торгующей драгоценностями, за 7,5 миллионов долларов. Домен beer.com был куплен несколько дешевле, за 7 миллионов. Но самым дорогим на сегодня считается домен sex.com, за который в этом году было заплачено не меньше 12 миллионов долларов.
Новости коротко. Компания «Синтера» развернула сеть WiMAX в городе Курске. На стартовом этапе сеть беспроводного широкополосного доступа WiMAX состоит из трех базовых станций и покрывает около 80% территории города. Емкость сети позволяет обслуживать около 1500 абонентов. Компания «Синтера» в основном предоставляет беспроводной широкополосный доступ корпоративным клиентам. Корпорация IBM создала 12 островов в игровой интернет-вселенной Second Life. Большинство островов будут открыты для всех жителей Second Life, но несколько островов IBM зарезервировала для своих сотрудников. Компания намерена использовать закрытые острова, в частности, для проведения корпоративных конференций и семинаров. На островах, доступных для публики, IBM намерена развернуть службы технической поддержки клиентов. В настоящее время количество участников Second Life приближается к 2 миллионам.
Новости высоких технологий. Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит праздничная тема. Евреи всего мира отмечают Хануку, один из главных иудейских праздников. В России связанные с Ханукой мероприятия пользуются особым вниманием московских властей. Вечером в воскресенье на Манежной площади главный раввин России Берлазар зажег свечи в светильнике ханукальной миноре. Вместе с еврейским хором песню «Шалом Алейхем» пел мэр Москвы Юрий Лужков, отмеченный в этом году специальной наградой еврейской общины. Праздник Ханука, освящение, длится 8 дней. Он включен в иудейский религиозный календарь в знак возобновления богослужений на Храмовой горе после освобождения Иерусалима от захватчиков. Еврейская мудрость гласит: немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму. Рассказывает корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Празднование Хануки продолжается 8 дней. Прошедшее воскресенье на Манежной площади мэр Москвы Юрий Лужков и главный раввин России Берлазар зажгли 3 свечи в миноре. Это событие сопровождалось фейерверком и концертом еврейского хора. Глава города вместе с исполнителями пел в микрофон песню «Шалом Алейхем». Традиция связывает праздник Хануки с событиями более чем 2000-летней давности, рассказывает руководитель пресс-службы Федерации еврейских общин России Тимур Киреев.
Если рассмотреть исторически, то этот праздник посвящен победе евреев над попытками греко-сирийских завоевателей запретить им изучать Тору. Когда оккупанты были выбиты из Иерусалима и был восстановлен храм, то в этот день, когда был восстановлен храм, нужно было зажигать там светильник, который должен гореть вечно.
Главный раввин России Берлазар отблагодарил городских властей. Большое спасибо государству Юрию Михайловичу Лужкову за то, что мы можем зажигать ханукальную минору на центральной площади возле стен Кремля. Конец цитаты. Это уже 5-е появление Лужкова на празднование Хануки, заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России раввин Барух Горин.
Я не могу сказать, что для нас это нечто, вводящее нас в состояние глубокого восторга. Это, по-моему, это вполне нормально. В Москве живут сотни тысяч евреев. Еврейская диаспора, в первую очередь, конечно, ассимилированные евреи, играют огромную роль в жизни города. И я не вижу причины, почему национальный праздник этой группы населения должен городскими властями не замечаться.
По мнению многих наблюдателей, власть нередко заигрывает с радикальными движениями, проповедующими расизм и ксенофобию. Руководители города не раз давали добро на проведение митингов и шествий представителям ультрарадикальных и профашистских организаций. На этом фоне мэр Юрий Лужков участвует в еврейском празднике. Что это, игра в дипломатию или уважение к религиозным традициям? На этот вопрос попытался ответить поэт и литератор Лев Рубинштейн.
Это, разумеется, игра в политкорректность, это, разумеется, политиканство. Потому что, вот, как сказать, что власть заигрывает с ксенофобски настроенными гражданами, это чистая правда, но власть заодно заигрывает и с другими тоже.
На праздновании Хануки мэр Юрий Лужков выступил и с политическим заявлением. Он осудил тех, кто отрицает Холокост, и сравнил отрицание этой трагедии с попытками насаждения фашизма. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и нашу программу продолжит традиционная рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Александр Гостев.
О, сколько нам открытий чудных готовит 21 век. Потому что в игру вступил ум второгодника, пытливый и свободный. Политическое эссе «Персидская сирень» литератор Самуила Лурье на интернет-страницах петербургского еженедельника «Дело».
А был ли Брежнев? С одной стороны, сомневаться не приходится. Раз по ящику говорят, исполнилось 100 лет, и до чего же неоднозначная личность, значит, был. Которых не было, про тех юбилейные фильмы не крутят. Некрасов там, академик Сахаров, Солженицын тоже декабрьские, так сказать, именинники. Ну так и что?
Принимать ТВ-продукт за реальность, по мнению Самуила Лурье, это надо быть совсем уже советским человеком, про которого даже неизвестно, от обезьяны ли он произошел.
Это еще должен решить Октябрьский район суд, кто от кого произошел. И не фуфло ли пресловутая теория эволюции? Истица, простая петербуржская старшеклассница, ответчик покойный мистер Дарвин и вся его тоталитарная секта. Заседание отложено до февраля. Вот и давайте подождем. Что Брежнев? Полагаю, в ближайшее время следует ожидать открытого с участием присяжных процесса, который выяснит, наконец, на основании действительно надежных свидетельских показаний, Земля ли вращается вокруг Солнца или как? Вот некоторые негодуют из-за господина Нежада, который Ахмади, за то, что ему интересно, что сделал Гитлер с евреями Европы. А это же вполне естественное любопытство, и его так легко удовлетворить. Собрались, посидели за щербетом с фруктами, посчитали, прослезились. Вагоны у бедняги Адольфа были такие невместительные, а в печах такой медленный огонь, что даже если бы он действительно, как на него клевещут, недолюбливал евреев, поделать с ними ничего не мог. Так что вопрос только в том, куда же они, хитрецы, такие делись.
Западным людям эта конференция не понравилась, поскольку они пребывают в мире заржавелых аксиом здравого смысла, пишет Самуил Лурье, в пространстве эвклидовой какой-то совести. Не понимают, в отличие от нас, персиян, что один и тот же факт бывает то действительным, то недействительным.
Настоящее зло, понимаете ли, стеснительно, застенчиво, не притворяется добром, не суетится с фальшивыми оправданиями, вообще не терпит постороннего взгляда, работает со своим объектом тет-а-тет и больше всего на свете дорожит бесследностью. Попробуй докажи, что я тебя убил. Конвоиры не пишут мемуаров.
Зло присуще вечная молодость. Каждый раз оно приходит, как в первый раз, потому что некому помнить, как оно выглядело прежде, предостерегает Самуил Лурье.
Все это выглядит как на дискотеке, когда там все время гаснет свет и вспыхивает, и всякий раз разный, и предметы все выглядят по-новому. Вот мы живем в такой немножко мерцающей реальности. Важно расшатать, вот как зуб, расшатать в голове у человека понятие истины. Главная задача пропаганды все время говорить про ерунду. Вот, например, в Брежневе важно не то, что при нем столько людей сидело и погибло, и потратило свою жизнь в лагерях, а в том, что он был вообще-то человек. Он, знаете, женщин за мягкие части мог ущипнуть, например, или там ел, ходил в туалет. Это значит, что он был личностью, при том неоднозначной. Тоталитаризм начинается с торжества ерунды в мозгах человека.
Мнение петербургского литератора Самуила Лурье. Сайт еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Пресненском суде Москвы началось рассмотрение исков жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. В Владимирской области военная прокуратура расследует причины гибели солдата срочной службы. Рядовой Никита Павлов был обнаружен на посту с тяжелым огнестрельным ранением и умер по дороге в госпиталь. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение добиваться проведения досрочных выборов. Эти и другие новости через 15 минут в полном изложении.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трифилова.
Цены на нефть в ближайшие годы могут снизиться до 48-50 долларов за баррель. Однако даже в этом случае федеральный бюджет продолжит финансирование приоритетных национальных проектов, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Он напомнил, что сейчас мировая цена на нефть составляет 61 доллар за баррель, в то время как федеральный бюджет 2007 года сбалансирован при цене 40 долларов за баррель. Поэтому, по словам министра, даже при снижении цен на нефть в бюджете существует достаточный запас прочности. Вместе с тем, по оценке независимых экспертов, возможное ухудшение конъюнктуры на мировом рынке энергоресурсов все-таки несет определенную угрозу для финансовой системы страны, говорит президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
На Россию льется, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, поток нефти и долларов. Центральный банк не знает, куда их девать. И вот это, конечно, страшно развращает. И мы опять остановились в своих реформах. И если, вот о чем сейчас говорят серьезные экономисты, не дай бог вдруг, в обозримой какой-то перспективе цены на нефть упадут, нас ждут большие беды.
Граждане России в 2006 году получили 200 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 200 миллиардов рублей. Таким образом, как сообщил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев, по сравнению с прошлым годом объемы выданных кредитов на покупку жилья выросли в 3-4 раза. Главными барьерами на этом рынке, по его словам, сейчас по-прежнему остаются инфляция и высокие проценты банковских ставок. Кроме того, как считает Дмитрий Медведев, для удовлетворения спроса населения на жилье России необходимо увеличивать темпы его строительства.
Сегодня, и эти данные известны, более 60% семей считают для себя задачей номер один улучшить жилищные условия. И другая цифра, она тоже известна, но тем не менее она показательна. Практически 80% людей считают признаком благополучного существования, признаком достатка, наличие собственной недвижимости в жилищной сфере. Чтобы эти запросы хотя бы в предварительном плане удовлетворить, мы должны увеличить общий объем жилищного фонда на 40%.
Выдача разрешений на поставки продукции животноводства в Россию и стран Европейского Союза в 2007 году откладывается на неопределенный срок. Как сообщили представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Европейская комиссия не согласилась принять предложение России о подписании со странами ЕС двусторонних соглашений, регулирующих экспорт скота и продукции животноводства после вступления в Европейский Союз Болгарии и Румынии. Сейчас ввоз мяса в Россию из этих стран запрещен из-за выявленных там случаев опасных заболеваний животных. В связи с этим Россия намерена разрешить импорт продукции животноводства только из стран ЕС, которые дадут гарантии того, что мясо из Болгарии и Румынии через их территорию не попадет в Россию. Объем российского рынка информационно-коммуникационных технологий в 2006 году, по предварительным данным, увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом и составит более 1 триллиона 160 миллиардов рублей, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. По текущему курсу это примерно 44 миллиарда долларов. Еще более быстрыми темпами, по словам министра, в стране растет количество пользователей компьютерами и интернетом.
В 2006 году количество компьютеров домашних увеличилось и превысит на конец года 23 миллиона штук, а количество пользователей интернет превысит 25 миллионов пользователей. Это рост более чем 35%, и в общем 25 миллионов пользователей России – это весьма и весьма существенно.
Американская компания Westinghouse Electric, принадлежащая японскому концерну Toshiba, подписали соглашение о строительстве в Китае 4 реакторов для атомных электростанций на общую сумму 5 миллиардов 300 миллионов долларов. Претендентами на участие в этом проекте также были российская государственная компания «Атомстройэкспорт» и французская энергетическая компания «Рыва». Между тем, руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко надеется, что Россия в перспективе сможет увеличить свое присутствие на мировом рынке атомной электроэнергетики.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будут конкурсы распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Норвежская государственная компания Statoil выкупит нефтегазовый бизнес другой норвежской компании Norsk Hydro, также контролируемой государством. Объем сделки оценивается в 28 миллиардов долларов. На долю новой компании будет приходиться 70% всей добычи нефти и газа Норвегии, что делает ее четвертой по величине нефтегазовой компанией Европы. Государству принадлежит 71% акций компании Statoil и почти 44% акций Norsk Hydro, являющейся также одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Американская компания IBM разработала способ борьбы с поддельными лекарствами. В их упаковку будет встраиваться миниатюрная радиоантенна, способная передавать на датчики компьютера ее уникальный номер. Такая проверка может производиться на нескольких этапах движения товара, что позволит производителям и продавцам лекарств отслеживать его местонахождение. Курс доллара на сегодня 26 рублей 33 копейки, на завтра 26.39. Евро сегодня стоит 34 рубля 65 копеек, курс на вторник 34.57. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. В гавани голландского города Лелистад к северо-востоку от Амстердама уже более 10 лет строят копии кораблей 17 века. Почти все кораблестроители работают бесплатно. Хронические безработные, бывшие алкоголики, просто люди с тяжелой судьбой получают здесь возможность вернуться в жизнь общества. Рассказывает наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко.
Всего каких-то 40 лет назад этой тверди, что сейчас у меня под ногами, не было. Было только море. И сегодня, поднявшись на леса Лелистадской верфи Батавия, куда ни кинешь взгляд, все посвящено морю, прославленным голландским кораблям. Один из руководителей проекта Арьен Кляйн.
Под нами подводная часть корабля семи провинций. В течение следующих 2 лет нам предстоит проделать огромную работу. Видите, 12 балок шпангоутов. За 2 года мы должны уложить еще 250 таких же. Только потом мы сможем начать обшивку, строительство палубы и так далее. Тогда посетители смогут наконец передвигаться внутри корабля. На это уйдет еще несколько лет. И много денег, около 500 000 евро. Так что можете себе представить, скольких сил все это стоит.
7 провинций – знаменитый победоносный военный корабль-гигант. В 1665 году его построили за 8 месяцев. Историк нидерландского кораблестроения Ад ван дер
Зее. Да, тогда его построили за 8 месяцев, но и финансирование у них было намного лучше. Это же был военный корабль, его надо было спешно закончить, шла война с Англией. К тому же в 17 веке индустрия кораблестроения работала в Голландии как по маслу. В этом секторе были заняты сотни людей, десятки поставщиков. Если вам сегодня же нужно было достать новую мачту, например, к вечеру она была уже готова. Достаточно было одного телефонного звонка в мачтостроение фирму. Это если бы у них тогда были телефоны, конечно. Это можно сравнить с автомобильной индустрией сегодня. Смотрите, может быть, в 17 веке тоже могли бы построить один автомобиль, но у них ушло бы на это лет 10. А сегодня каждые 5 минут новый автомобиль сходит с конвейера. Логистика. А у нас в постройке корабля участвуют не сотни профессионалов, а 20-30 учеников. И работают они максимум по 8 часов в день, в то время как в 17 веке работали по 14-16 часов.
Воспоминания о золотом 17 XX веке приятно щекочет голландскую национальную гордость. То ли ощущение причастности к этому славному прошлому, то ли спокойная атмосфера и шум моря, а может быть и все это вместе, создает на верфи Батавия психотерапевтический эффект. Обросшие, небритые, с погасшим взглядом люди с несложившимися жизнями за какие-то пару месяцев превращаются здесь в увлеченных подмастерьев. Вот, например, 34-летний Хендрик. Месяц назад он ни с кем не разговаривал, даже обедал отдельно. Теперь он дает мне интервью, одновременно старательно вырезая лобзиком фигурку льва на гербе. «На что же вы живете?» – спрашиваю я у него.
«Я получаю пособие от муниципальных властей. На эти деньги можно платить за жилье и еду. Хватает еле-еле, зато благодаря этому я могу здесь работать».
То есть вы здесь учитесь новой специальности и потом, возможно, найдете где-то настоящую, оплачиваемую работу.
Возможно, но резчики по дереву мало где теперь нужны. Это ремесло устарело.
А как вас сюда взяли? Ведь вам, насколько я знаю, поставили диагноз о профессиональной непригодности после производственной травмы.
В моем случае травма была скорее психологической. Если у меня к определенной работе душа не лежит, я теряю мотивацию, впадаю в депрессию.
А здесь мотивация не пропадает без зарплаты?
Но здесь сама работа намного приятнее. Раньше-то на заводе дадут тебе ящик с 50 кусками металла, ты делаешь в них дырки, а что с ними потом будет, для чего, они даже не знаешь. А здесь смотрите как.
Оглядываюсь. Меня окружают свежевыкрашенные фигуры для украшения киля корабля, точно скопированные из живописных изображений семи провинций, кисти знаменитых художников-маринистов. Один корабль, копия затонувшей во время своего первого путешествия в 1629 году Батавии, уже готов. На его строительство ушло 10 лет, а в 2000 году он даже побывал на месте крушения той, первой Батавии, у берегов Австралии. Теперь корабль открыт для посетителей каждый день. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Какие темы вы считаете самыми важными?
Добрый вечер, Кирилл. Обращу внимание слушателей на три, пожалуй, основные темы программы. Продолжается политический кризис на палестинских территориях. Подробно поговорим, почему организации ФАТХ и ХАМАС не могут договориться между собой. Следователи Скотленд-Ярда через несколько дней вернутся из Москвы в Лондон. Подтверждается ли версия причастности российских спецслужб к отравлению Александра Литвиненко, мнение экспертов Радио Свобода. В конце программы поговорим о Хануке в Москве, чем еврейский праздник «Света и огни» так понравился мэру Юрию Лужкову, если тут политические причины. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. В следующем часе после новостей слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина, вдова Андрея Синявского, Мария Розанова и литератор Дмитрий Быков. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Участники акции держали в руках фотографии убитых и погибших журналистов Дмитрия Холодова, Влада Листьева, Юрия Щекочихина и многих других.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов считает субботний марш несогласных большим успехом оппозиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тренировочный лагерь президентской гвардии был обстрелян из гранатометов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.